Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв наведує Мінськ з офіційним візитом. Раніше було заявлено, що Алієв наведує Білорусь тільки в наступному році. Серед версій нечаканого візиту – спроба посередництва Азербайджану і Білорусі у конфліктній ситуації поміж Росією і Туреччиною. Росія вирішила припинити безвізовий режим з Туреччиною від початку наступного року. Тим часом у Стамбулі білоруські і турецькі туроператори домовляються про співпрацівництво поміж національними агентствами туризму. Глибоцький районний суд полічив законну будовлю церкви на заповідному озері Балдук. У проєкті бюджету Білорусі на 2016 год предугледжені заходи, каб підтримати виробців алкоголю. Акцизи на моцний алкоголь мають зменшитись на 7,4%, а на плодові вини, які в народі називають чорніла, на 7,5%. А питання у городні, як ви оцінюєте зміни, які відбуваються останнім часом у білоруській економіці? Ви самі можете виказатися 266-39-52, автоотказник у Мінську працює без перепинку. 95-е угодки Слуцкого збройного чину у гэтыя дні означають у Слуцку, Мінську, Вільні, Нью-Йорку і Варшаві. Репер Вінсент вернувся в Білорусь з новим альбомом. Про все гэта ми поговоримо крыху больш падрабязна неўзабаве. Президент Азербайджану Ільхам Алієв 27-28 лістопада наведвае з афіцыйным візітам Беларусь. Запланаваныя перамовы беларускага лідара Александра Лукашэнкі і кіраўніка азербайджанскай дзяржавы ў вузкім і пашыраным складах, а таксама падпісанне міжнародных дакументаў, гэтак паведамілі ў прэсавай службе Лукашэнкі. Візіт Алієва, ў адрозненні ад трох папярэдніх ягоных паездак у Беларусь, з'яўляецца сапраўды нечаканым, бо раней было афіцыйна заяўлена, што Алієў наведае Беларусь толькі ў 2016 годзе. Сярод версіяў нечаканага візіту – спроба пасярэдніцтва Азербайджану і Беларусі ў канфліктнай сітуацыі паміж Расіяй і Турэччынай. Вось што сказаў свабодзе кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
Улічваючы нашы асобныя адносіны з Расіяй, то можа ўзнікнуць такі неблагі тандэмчык Азербайджан-Беларусь, як тандэм вось гэтых самых пасярэднікаў. Не ведаю, канечне, наколькі гэта будзе рэальна і, галоўнае, наколькі гэта будзе эфектыўна.
Меркаванне гісторыка Яўгена Карасуліна. Папярэдняя сустрэча Алієва і Лукашэнкі прайшла сёлета ў чэрвені ў Баку. Больш падрабязна пра цяперашні візіт азербайджанскага лідара ў Мінск у нашай далейшай праграме. Расія вырашыла прыпыніць безвізавы рэжым з Турэччынай ад пачатку наступнага году. Як паведамляе агенцтва ТАСС, пра гэта заявіў міністр замежных справ Расійскай Федэрацыі Сергей Лаўроў па выніках сустрэчы з сірыйскім калегам Валідам Муалемам. Я працтую. Мы ўжо казалі, што Расія вельмі заклапочана нарастаннем тэрарыстычных пагрозаў у Турэччыне, сказаў Лаўроў. Гэта наўпрост звязана з бяспекай Расійскай Федэрацыі і нашых грамадзян. Праз Турэччыну налажаны трафік баевікоў у розных кірунках. На вялікі жаль, турэцкія ўлады вельмі неахвоча кажуць нам пра тое, як ідзе супрацоўніцтва па гэтым пытанні ў тым, што тычыцца грамадзян Расійскай Федэрацыі. Гэта ненадуманыя пагрозы, гэта пагрозы цалкам і цалкам рэальныя. Гэтак цытуе агенцтва ТАСС расійскага міністра. А тым часам сёння ў Стамбуле праходзіць сустрэча беларускіх і турэцкіх турыстычных аператараў. На ёй чакаецца падпісанне пагаднення аб узаемным супрацоўніцтве паміж нацыянальнымі агенцтвамі турызму. Пра хаду гэтай сустрэчы на нашым сайце свабода.org. А адным з вынікаў цяперашняга расійска-турэцкага канфлікту стала поўнае спыненне продажаў тураў з Расіі ў Турэччыну. Гэтак Масква адрэагавала на тое, што турэцкія вайскоўцы збілі расійскі самалёт Су-24, які парушыў паветраную прастору Турэччыны. Нагадаю, што крыху раней для расейцаў быў закрыты Егіпет, пасля таго, як тэрарысты падарвалі пасажырскі самалёт з болей чым 200 расейскіх турыстаў на борце. Выглядае, што за кароткі прамежак часу грамадзяне Расіі страцілі два самыя масавыя бюджэтныя напрамкі. У абодвух выпадках яны складалі самую значную частку замежнікаў, якія выбіралі менавіта гэтыя краіны для адпачынку. Як лічыць турыстычная экспертка Лілія Кобзік, на тое, каб вярнуць страчаныя пазіцыі, запатрабуецца не адзін год.
То ёсць такая справа. Нешта раскрутыць вельмі цяжка. Таксама цяжка потым гэта спыняецца. Але калі, канешне, там вельмі такі жорсткі форс-мажор, ўсё ж такі мы бачым, што праграмы спыніліся. Зноў аднавіць нармальны паток, зразумела, што гэта пройдуць не тое, што месяцы, можа і гады, каб аднавіць, нават калі сітуацыя супакоіцца. Калі глядзець на далейшы сезон, альтернативы покуль что достойно Египту няма. Так, мы маем Арабские Эмираты, але гэта значно дорожей. Азию, скажем, там Таиланд, Вьетнам, Америку Латинскую, але гэта ўсё іншыя кошты.
Меркаванне эксперта ў сферы турызму Лілі Кобзік і больш падрабязна пра тое, як цяперашні крызіс у адносінах паміж Турэчынай і Расіяй адаб'ецца на Беларусі і на беларускім турызме, можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. У праекце бюджэту Беларусі на наступны год прадугледжаныя захады, каб падтрымаць выробцаў алкаголю. Акцызы на моцны алкаголь маюць зменшыць на 7,4%, а на пладовыя віны, якія ў народзе называюць чарніла, на 7,5%. Пра гэта паведамляе агенцтва «Белапан». Старшыня аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуска хрысціянская дэмакратыя», гэтая партыя якраз займаецца антыалькагольнай кампаніяй сярод іншага, Павел Севярынец называе зніжэнне акцызаў злачынствам супраць беларускага народу. Вось што ён сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Трэба сказаць, што такая ініцыятыва гэта наўпроставае спойванне беларускага народу, таму што заробкі паніжаюцца, кошты растуць, і як кажуць, бяры ты беларус з гора, вось табе танная гарэлка, упівайся і забывай пра ўсё. Груба кажучы, вось такую палітыку ўлады вядуць, калі ўсё зусім кепска. Беларуская хрысціянская дэмакратыя вяла вялікую кампанію ўжо 2 гады амаль. Абаронім нашых дзяцей ад алкаголю. Дамаўляліся на ўзроўні мясцовых радаў, праводзілі кампаніі, збіралі тысячы подпісаў, каб абмежаваць у канкрэтных гарадах продаж па ўзросце, па часе. Шэрагу гарадоў удалося дамагчыся зменаў. Перад так званымі выбарамі, калі ласку, увесь алкаголь та не абмежаванні здымаюцца. Зараз яшчэ і паніжаюцца акцызы. Это разбурае генафонд. Мы так ці не самая пітушчая нацыя ў Еўропе.
Меркаванне сустрашыні аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павла Севярынца. Глыбоцкі раённы суд палічыў законнай будоўлю царквы на запаветным возеры Балдук. Жыхары найбліжэйшых вёсак, вайшкуны і станчыкі выступаюць супраць будаўніцтва, якое прынясе шкоду возеру. Але ні праваслаўны прыход райцэнтру паставы, ні менскі спонсар, ні мясцовыя ўлады не захацелі слухаць іх аргументы. Сітуацыю каментуе Рыгор Фёдараў, юрыст грамадскай арганізацыі «Экадом», якая імкнецца дапамагчы мясцовым жыхарам у вырашэнні праблемы з царкоўным будаўніцтвам.
Безусловно, я считаю, что тут есть нарушение прав людей. Вот сейчас началось общественное обсуждение проекта строительства церкви, подобного же объекта в Полоцке. Но почему-то люди, которые живут в Полоцке, могут обсуждать в своем населенном пункте проект подобный, а люди, которые живут в Станчиках, ничего не могут.
Меркаванне Рыгора Фёдарова, юрыста грамадскай арганізацыі «Экадом» і больш пра сітуацыю з будоўляй царквы на запаветным возеры Балдук на нашым сайце свабода.орг. А ў Мстиславе знеслі частку старой агароджы Тупічэўскага манастыра. Замест яе паставілі новую, панельную. Рупліўцы беларускай даўніны лічаць, што агароджу варта было ратаваць. І вось што кажа магілёўскі экскурсавод і краязнаўца Олег Дзячкоў.
Агароджа была целая на все 100 сотков. Але вось вы пришли снести, и Мстислав понес уже в мирный час торговую трату, только архитектурную.
Больш падрабязна пра тое, што цяпер адбываецца ў Мстиславе, на Магілёўшчыне, горадзе, які чалец Савету Рэспублікі Ігар Марзалюк называў горадам-музеем. Пазней у нашай праграме таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць на сайце свабода.орг.
Что отбывается с вёсками, якія некалі жили при Великой трассе, после того, як трасса сышла у бок? Якому заробку можно у Беларуси радоваться, и что полохае вясковых наставников?
Чего я не люблю советскую? Все ж хорошо, твои дети в порядке, все. А не, тогда был один пан, а теперь много.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у вялікую Машчаніцу, што пад Бялынічамі.
Подорожжа з метро Бартосіка у Вялікую Машчаніцу на наших хвалях прыкладна праз паўгадзіны. У бібліятэцы Саюзу беларускіх пісьменнікаў, кнігарня пісьменніка, выйшла кніга з метра Дзядзенкі «Гісторыі ў прыцемках». У зборніку дзве аповесці «Голем з малой Мар'ямпольскай» і «Вуэйрыст» і адно апавяданне «Яйкі птушкі рух». Вот што нашай корэспандэнцыі Інэсе Студзінскай расказаў пра кнігу сам аўтар.
Гэтая кніжка раней выйсці дакладна не магла, бо асноўны твор, які ў яе ўвайшоў, толькі сёлета закончаны.
У якім жанры вы працуеце?
Ой, апавяданне містычна-дэтэктыўнае, адна з аповесцяў таксама містычна-дэтэктыўная, другая хутчэй такі трылер гістарычны у жанры нуар.
Чарнуха?
Ну, я б не сказаў, што зусім чарнуха. Хоча пэўныя элементы жанру нуар, як адсутнасць, альбо амаль поўная адсутнасць станоўчых персонажаў, хоча містыка, чым фантастыка. Ну і троху іншых асаблівасцяў жанру.
Дмітрий Дзядзенка расказваў пра сваю новую кнігу і больш пра яе на нашым сайце свабода.орг. 95-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну ў гэтыя дні адзначаюць у Слуцку, у Менску, а таксама па-за межамі Беларусі, у Вільні, Нью-Йорку і Варшаве. У лістападзе 1920 году з'езд Слуцчыны прыняў рашэнне падтрымаць Беларускую народную рэспубліку. 26 лістапада пачаліся баі паміж беларускімі і савецкімі войскамі. Да канца снежня каля 4000 случакоў супрацьстаялі большым па колькасці сілам чырвонай арміі, але ў выніку пацярпелі паразу. Больш падрабязна пра гісторыю слуцкага збройнага чыну і яго значэнне для Беларусі на нашым сайце, а зараз прагучыць песня «Слуцкая брама» у выкананні рок-гурту «Крама». Хвалях Радыё Свабода гурт «Крама» з песняй «Слуцкая брама». Я яшчэ раз нагадаю, што больш падрабязна пра гісторыю слуцкага збройнага чыну і яго значэнне для Беларусі можна пачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Вяртаемся да адной з галоўных тэмаў сённяшняга дня. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў 27 і 28 лістапада наведвае з афіцыйным візітам Беларусь. Запланаваныя перамовы беларускага лідара Александра Лукашэнкі і кіраўніка азербайджанскай дзяржавы ў вузкім і пашыраным складах, а таксама падпісанне міжнародных дакументаў, гэтак паведамілі ў прэсавай службе Лукашэнкі. Візіт Аліева, ў адрозненні ад трох папярэдніх ягоных паездак у Беларусь, з'яўляецца сапраўды нечаканым, бо раней было официально заявлено, что Алиев наведает Беларусь только у 2016 году. За визитом Ильхама Алиева у Беларусь сочит наш корреспондент Владимир Глот. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Визиты керовника одной краины у іншую, тем более в официальном статусе, не в рабочем, завжды рыхтуют загадзе. И Ильхама Алиева у Менску чакали не сёлета, а в наступном годе. Принамсі, про гэта заявлял министр замежных справ Беларуси Владимир Макей после встречи со своим азербайджанским коллегом Эльмаром Мамедьяровым. Чому такая нечаканность? И тем можа гэта неяк быть звязана с галоўным кризисом апошніх дзён у адносінах паміж Россией и Туреччиной?
По-перше, я хочу сгадать, что после встречи министров замежных справ двух краин, а она отбывалась у Менску, Владимир Макей заявил, что час встречи двух лидеров 2016 год. А вот причину нечаканного заявления у Менску президента Азербайджана безумовно треба шукать у тех подеях, которые отбылись литерально вот на этих днях. Это первое, это отмена визита Лукашенко в Россию и, конечно, это сбитие российского войскового самолета с самолетами Туреччины. Прогучала вельми цікавая заява віце-прэм'ера азербайджанска Алія Ахмедова, у якой ён сказаў, што, я працытую зараз, азербайджанскі бок гатовы зрабіць неабходныя крокі ў рамках сяброўскіх дачыненняў з Турэччынай і Расіяй, дзеля як найхутчэйшай ліквідацыі непатрэбнай напружанасці паміж імі. Вось на гэта звярнуў увагу і ў размове са свабодай кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Навуковец звяртае ўвагу яшчэ і на тое, што Ахмед при этом называя Туреччину братерской краиной и стратегичным союзником, а Россию ближайшим соседом. У Беларуси так само добрые дочинения с Россией, с Туреччиной, але коли Азербайджан схиляется ближе до Туреччины, то Беларусь до России. А вот разом Алиев и Лукашенко могут провести супольную акцию замирения Москвы и Анкары, и вот так как раз меркует кандидат исторических наук Евген Красулин.
Конечно, Алиев может претендовать на роль посередника. Это позволит ему, ну скажем так, узмотнить и авторитет на международной арене. Але, конечно, Азербайджану добро было и подмацаваться кем-нибудь еще. И вот тут Беларусь, она может, знову увеличивая наши особенные отношения с Россией, то может возникнуть такие неблагие тандемчик Азербайджан-Беларусь, как тандем вот этих самых посередников. Не ведаю, конечно, насколько это будет реально и, главное, насколько это будет эффективно. Но насколько это будет эффективно, поглядим, скажем, в ближайшее будущее. Ну, Азербайджан, разумело, что он, почему-то, вообще не по своей инициативе действует, что тут турецкое правительство так само приклало свою руку до этой пропановы. Бо турки, видовочно, они не зацікавлены у погоршении относительно с Россией, але они старанно демонстрируют, что их позиция будет твердой по принциповых питаниях, таких, например, как поддержка туркменов, которые проживают на территории Сирии. Вот тут, махчима, Турция про Азербайджан закидывает некую удочку, а Азербайджан зарушается поддержкой Беларуси.
Историк Красулин каже, что супольные деяния керавництва нескольких былых советских республик на международной арене могут иметь недренную перспективу и в будущем.
На самом деле, такую деятельность, вот, скажем, былых советских республик, которые находятся на запад от России и на полдень от ЕЕ, это можно только витать при добром подмурку. И, скажем так, при добрых организационных моментах и метах, тут, конечно, можно переутвориться в добрых гульцов на международной арене. Уявите себе, когда супольные выселки будут прикладаться вот с этими краинами. И как раз вот Алиев и Лукашенко, и они могут тут, скажем, выступить супольно, что не здолеют проигнорировать у Кремле.
Это было меркование историка Евгена Красулина, а с нами на совязи по-ранейшему наш корреспондент Владимир Глот. Владимир, а коли не кранаться геополитики, какие еще может быть змест теперешнего визита Алиева, особливо в том, что тычется двухбоковых дочинений помеж Беларусью и Азербайджаном?
Ну, по-перше, коли брать виключно економічну частку цих дочинень, то там нічого, як кажуть, вибітного нема. Товарозворот поміж двома країнами невеликий, але все, що у Алієва є, у відрозненні від Лукашенки, грошей. І у один час був такий випадок, коли Алієв вельми виручив Лукашенку. Ось якраз на це і звертає увагу керівник центру Мізеса Ярослав Романчук.
Треба нагадати, що Алієв менавіта там врятував Лукашенки, коли був конфлікт по нафті 2010 році, коли тоді був своп з Венесуелою. Ну, так що у Алієва шмат грошей, і він може користатися свого статусу і гэтыя грошы представіць, тим більше, що у світі того, що Алієв вельми добре зв'язаний з Эрдоганом, і він разлічував би на нейку, магчыма, так само особну роль Лукашенки у тим, каб довести до споткання поміж керівництвом Турції і керівництвом Росії, і це було б вельми дивно, або так несподівано, коли б такого споткання дійшло б у Мінську. Мінська зустріча 2-0, як кажуть вже.
Меркаванне кіраўніка цэнтру Мізеса Ярослава Раманчука. Я нагадаю, што папярэдняя сустрэча паміж Ільхамам Аліевым і Александрам Лукашэнкам прайшла сёлета ў чэрвені ў Баку. Лукашэнка знаходзіўся ў Азербайджане з рабочым візітам, у рамках якога прыняў удзел у цырымоніі адкрыцця першых еўрапейскіх гульняў. Тады беларускі прэзідэнт адзначыў, што Беларусь і Азербайджан вельмі блізкія адно аднаму і маюць добры падмурак для развіцця адносін. Афіцыйныя візіты Аліева ў Беларусь праходзілі ў 2006, 2009 і 2012 годах, а Лукашэнка наведаў Азербайджан з афіцыйным візітам у 2007, 2010 і 2013 годах. Вы на хвалях Радыё Свабода.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, якія новыя чыннікі ўплываюць на беларуска-расійскія адносіны. Анансаваны візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву нечакана перанесены. У чым прычыны такога рашэння? Як рэагуе афіцыйны Менск на канфлікт Расіі з Турэччынай? Ці мяняецца парадак дня беларуска-расійскіх дачыненняў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды», кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Менску і публіцыст Алесь Чайчыц з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза «Свабоды» на нашых хвалях у суботу, а таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць на сайце свабода.org, а вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку, і нашыя слухачы таксама выказваюцца ў аналітычным ключы.
Касаецца збітого расійскага Су-24. И вот турецкого истребителя российский Су-24 не сбивал. То есть он лично не производил пуск ракеты. Но сказать об этом не имеет права в силу секретности натовской системы. Эта новинка предполагает автоматический пуск ракеты в зоне агрессивного противника. Эта зона отстроена на 1 километр. Российский истребитель углубился в день на 20 метров, силой чего произошел пуск ракеты. Система не обладает логическим мышлением, не может определить намерения, тупа, как все натовские генералы. Ну а турок, он и есть турок, что с него взять? Натовцы обязаны оплатить стоимость российского истребителя, возместить гибель экипажа и начать ликвидацию всей своей машины. Всего непонятности, от кого она защищает, кто на нее нападает и по какому случаю. Не НАТО, абсурд какой-то. Алексей, Гомельская область.
Увязался наш усходный сябрук у войну с всем светом. Мне кажется, что и упэўнены, такую бойку выиграть нельга. А все погрозы, якія гэты киндер-сюрпризик разносит усім краінам, усяму свету и кіраўнікам, это доля слабого. Завсюды слабые погрожают и махают руками. Мозгов нема. Мало дукованы, мало выхаваны. Поэтому лидер этой краины заведе своих чадов у болота недалей хмызняка. Дякую, Михась.
Меркаванне наших слухачоў, я нагадаю, вы самі можаце патэлефанаваць 266-39-52, выказацца на любую тэму. А сёння наш корэспандэнт запытаўся ў людзей на гарадзенскіх вуліцах, як вы ацэньваеце змены, якія адбываюцца апошнім часам у беларускай эканоміцы.
Мне кажется, что все только хуже становится. Очень тяжело жить людям. Ну, вообще зарплаты никакой. Нету зарплаты, нет работы.
А что она принимает?
Цены растут вообще. Очень тяжело жить в городе, особенно. После выборов только хуже стало.
Ничего не чувствуется, ничего не видится пока. Я думаю, кредит нам даст МВФ 3 миллиарда. Я думаю, Россия подставит в плечо 3 миллиарда. Мы в этом, в следующем году рассчитаемся с долгом, по-моему, 3,6 миллиарда. Я бы, допустим, вот уже год смотрю на трактора, поля с тракторами, я бы их нашим людям отдавал, фермерам, в рассрочку, там, в лизинг. Да не важно, надо сейчас в наших людей вкладываться, мне кажется. Вот те основные средства производства, которые, ну, которые мы вот производим, хотя бы белорусское, который будет там полгода, год стоять или под снегом, там, или где там закрытые площадки. Надо желающим отдавать. Вот я когда смотрю интервью на селе, то есть наши люди желающие, которые хотя бы себя хотят кормить, только себя. Не обязательно с них требовать фермерские эти объемы там.
Не, лучше не становится, мне кажется, это точно. Как-то вот эта деноминация, мне кажется, нам совсем не нужна. Планируют, которую, ну, не знаю. Цены растут, зарплаты нет. Нет, все, мне кажется, осталось на том же уровне. Ничего тут нового я не вижу.
Ну, не знаю, не разбираюсь.
Ну, отчувается, что стиле прошло.
Я ничего не изменилось. Я говорю, я не интересуюсь этим.
Конечно, все хуже и хуже с каждым днем. Ну, и так и оцениваю, что покупная способность и существование все дороже с каждым разом. И у нас люди перестали жить именно жизнью такой своей нормальной, спокойной. Они именно свои проблемы финансовые, физические. Соответственно, это все притупляется. У них их физические какие-то возможности, психологические. Их не интересует ничего. Поэтому они становятся замкнуты в круг производства. И по такой системе, что они не могут оторваться от жизни, от этой копейки.
Ну, на моем бюджете то он как был, так и есть. У меня ничего не изменилось. Просто я вижу, что детям живется труднее. Конечно. Ну, зарплата немножко уменьшилась, конечно. Ну, и так.
Знаете, я работаю в страховании, в накопительном страховании. И вот по поводу этого могу и сказать, что я очень рада, что оно развивается, и надеюсь, что оно улучшит нашу экономическую ситуацию.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку.
Вось такое меркаванне. Я заўсёды вас крытыкую, а вы нешта не папраўляецеся. Ну, вось, напрыклад, пра тую ж Ярмошыну. Вось паведамлены вышэйшы клас дзяржаўнай службоўцы павышаны, заработная плата повышена амаль на мільён. Ну, то трэба ж было неяк высветліць, колькі яна дагэтуль атрымлівае той зарплаты. Колькі гэта на мільён падвышка. Як людзі атрымліваюць 3 мільёны, то мільён, гэта ўжо ого-го. А калі ў ёй, можа, было 48 мільёнаў, а стала 49, ну, то гэта для яе некія капейкі.
Гэта пытанне слухача, і я адкажу, што Лідзія Ярмошына атрымлівае агулам каля 23 мільёнаў рублёў. Гэтак яна сама ўчора расказала ў інтэрв'ю газеце «Наша Ніва». Паводле Ярмошына яе зарплата так званымі «бруднымі» прыблізна 20 мільёнаў. На рукі я атрымліваю недзе мільёнаў 17, распавяла кіраўніца ЦВК. А акрамя таго, паколькі яна яшчэ працуе, то атрымлівае агульнаграмадзянскую пенсію, бо яна ўжо ў пенсійным узросце. Памер гэтай цяпер 3,2 мільёна рублёў, а калі Ярмошына сапраўды выйдзе на пенсію, яе пенсія мае быць 65% ад акладу. Я спадзяюся, што мы адказалі на пытанне слухача. Яшчэ раз нагадаю, 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку, а мы працягваем наше паведамленні. У Мсціславе працягваюць разбурацца помнікі архітэктуры. Недавно там знеслі частку старой агароджы Тупічэўскага манастыра, а замест яе паставілі новую, панельную. Рупліўцы беларускай даўніны лічаць, што агароджу варта было ратаваць, а ім адказваюць, што маглі, тое ўратавалі. Ад некаторых велічных будынкаў у Мсціславе засталіся толькі сціплыя знакі. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Мураваная агароджа – адзінае, што засталося ад знішчанага тупічэўскага свята-духавага манастыра. Калісьці гэтая святыня была адным з цэнтрам беларускага праваслаўя. На яе падморку пры канцы 1950-х гадоў звялі масла-сыр-завод. Датай заснавання манастыра лічыцца 1641 год. На тое, што частка старой агароджы знікла, звярнуў увагу магілёўскі экскурсавод і краязнаўца Алег Дзячкоў. На ягоную думку, мураваны паркан можна было аднавіць.
Агароджа была цэлая на все 100 сотков. А левость вот она уже непридатная. Вышли из нести. И Мстислав понес уже в мирный час черговую трату, только архитектурную.
На фотоздымках старого мураваного паркана не видать, как про его нехто дбал. Жыхары завулку коммунарного кажуть. Знесли частку огороджа неузабаве после того, как замест банкрутованого масла-сырзаводу запрацавал филиал акционерного товариства Бабушкина Крынка с Могилева. На предприемстве стверджают, что обновить огороджу в полном объеме было немахчиво. Чыма, буйны стан не дазваляў гэтага.
Часть рождения мы отреставрировали две каплички, батюшка освящал их. Если монастырь строился в 1641 году, то сами понимаете, какой там забор. Он уже весь сыпался кирпич. То есть сетку набивали, штукатурили, ничего нельзя было сделать.
Тлумачыць прадстаўнік адміністрацыі прадпрыемства. Звонку тынкаваныя, пафарбаваныя ў белы колер агароджа, брамы, каплічкі выглядаюць дыхтоўна.
Калі знайшліся грошы на рэстаўрацыю старой брамы і капліцу асвячэння і рэстаўрацыю, чаму не знайшлося грошай на ту старую агароджу? У адзіным выпадку грошы ёсць у прадпрыемстве, але няма розуму і адукацыі.
Абураецца Алег Дзячкоў. Рэшткі тупічэўскага манастыра не мелі ахоўнага статусу. У райвыканкамі запэўніваюць, у тым, што знеслі частку агароджы, парушэння закону няма.
Восстановілі, што маглі, дальше пашоў забор навенна типавой. То, што было капліца на въезде, на брама астаткі, завод за свае средства восстановіў, там іконы сейчас вісят, место благоустроено.
Рэшткі тупічэўскага манастыра на ўскрайку Мстислава. Турысты сюды наведываюцца нячаста. У цэнтры гораду ацалела шмат старых будынкаў. Немало помнікаў даўніны ў заняпадзе. Сярод іх манументальныя каталіцкія святыні.
Довольно много памятников. К сожалению, денег надо очень много на восстановление. Районные власти оказывают помощь, но что-то масштабное, к сожалению, это связано с реставрационными работами, это очень дорогое удовольствие.
Признается супрацовник райвыканкаму. Районные улады по воде суразмовцы сподяются на допомогу Министерства культуры и удел у международных программах. У одну из них Мстислав Ключаный. Районные улады сподяются на финансовую подтримку от программы Евразвязу Комус, распрацаваную для краінаў усходняга партнерства дзеля захавання гістарычных помнікаў. На апошнім Мстиславскім фестывалі сярэднявечнай культуры «Рыцарскі фэст» магілёўскі гісторык сябра Савету Рэспублікі Ігар Марзалюк назваў Мстислав горадам-музеем.
Вы прыехалі ў горад, які да сёння застаецца горадам-музеем. Трэба зрабіць так, каб гэты статус стаў статусам афіцыйным. Трэба зрабіць так, каб Мстислав стаў нормальным национальным республиканским историко-культурным заповедником. И он заслуговывает.
Прогучаў репортаж Андрея Белагубова. Вы на хвалях Радио Свобода. Многія жыхары Гомеля, кіруючыся на прыпынак грамадскага транспарту Мельнікаў-Луг альбо ў краму Еўраопт, сустракаюць на ходніках інваліда-вазочніка. Ён ужо працяглы час просіць тут міласціну.
Зайцев Эдуард Владимирович, 68-го года рождения. На улице оказался, в общем, не дома, ничего. Ноги потерял, отморозил. Уже сколько? Года два, наверное. Да, года два. И вот, хорошо добрый человек, вот коляску подарил. Ну, что еще сказать? Говорить-то нечего. Вот так вот потихонечку и живу.
До недавнего часу 47-годовый инвалид жил поблизу под балконом шматпавярховика. А летом почали ремонт, и он мусил податься далее от припынку и от Евроопту. У глубине густонаселенного микрорайона он обсталявал новую ляжанку и так само под балконом.
В данный момент на улице. Под балконом расстилают, куртками укрываюсь. Вот и так вот и ночую. Это просто все, пока холодов нету. А будет холода, не знаю, что делать. Может, в дом инвалидов. Родных нету. Ноги сейчас опять воспалились. Опять надо в больницу. Ноги гниют. Уже очень так нормально гниют. Поэтому сегодня буду вызывать скорую.
На инвалида еще минулой зимой звернула увагу пенсионерка Галина Владимировна, якая живе в микрорайоне Мельников-Луг.
Ну вот я как бы на него обратила внимание, когда однажды в начале февраля я иду утром в церковь и вижу, под балконом стоит его коляска. Ну до этого, ну видела, что его там ребята возят туда-сюда. Конечно, где-то выпивали, где-то у него деньги отнимали. То есть я это видела. Ну думаю, знаете, бомжи есть бомжи. Но когда я его спросила, нужна ли помощь, он сказал нет. Но вечером, когда я возвращалась вечером, я смотрю, он тут же стоит, дождь идет, холодно, никто не пришел. Да, он говорит, а кому я нужен? Я его отвезла под балкон, увидела, где он живет. Вот эти условия, в которых он находится, это не для человека. И даже не для собаки. Потому что собаку берут в приют и за ней ухаживают. С этого момента стала думать, как ему помочь.
Пенсионерка стала турбовать социальные службы городу и написала лист у Гомельский облвыканкам, але без пашпорта ему никто ніякай допомоги не оказывая. От жнивня, коли она начала бить тревогу, прошло багато часу, але у Лёси Эдуарда Зайцева ничего не изменилось.
Все документы у него должны быть оформлены Будо-Кошелевским отделом гражданства и миграции. Там, ну, как я понимаю, дел у них своих много. Этот наш вопрос заторможен настолько, что 2 месяца, уже больше 2 месяцев прошло, как они получили анкету о нем. Но сегодня я как раз звонила даме, которая занимается его вопросом. Она сказала, по его анкете, по гражданству из Гомельской области, из Будо-Кошелевского района, все ответы пришли, подтверждающие, но нет копии свидетельства о рождении из Сыктывкара, где он родился. Запрос дали только 3 недели назад, несмотря на то, что это можно было в августе месяце сделать. То есть он у нас без документов, без дома, без родных и, соответственно, еще плюс калека.
Репортаж про життё гомельского инвалида, у тым ліку и відео, можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Радио «Свобода» больше, чем радио.
Мы працуем у интернете, говорим с вами нон-стоп у социальных сетках и створаем библиотеку свободы.
Зону свободы можно глядеть на телеканале «Белсат».
Для самых верных слухачев на коротких хвалях «Свобода» передает от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами надалей Алексей Знаткевич. Рэпер Винсент вернулся в Беларусь с новым альбомом. А пошний раз он давал концерты в Беларуси 2 года тому. Тады ж, у 2013 годе, Винсент сдымался в фильмах «Вышей за небо» и «Живе Беларусь», у другим уголовной роли. А потом он съехал за мяжу. Попередний свой дебютный альбом «Початок» Винсент выпустил более як 6 годов тому. Вот что он каже про свой новый альбом.
Ён будзе адрозніцца ў першую чаргу тым, што на дварэ 2015 год і гук будзе стандарту 2015 году. Калі сачыць за тэндэнцыямі развіцця сучаснай музыкі, то ўсё мяняецца вельмі дынамічна. Я не хачу сказаць, што я там не арыентуюся на некую моду, але безумоўна, я хачу, каб мой альбом гучаў сучасна, і я думаю, што будзе асноўнае адрозненне, калі казаць пра тэму песень, то яны атрымаліся такімі вельмі энергічнымі, пазітыўнымі. Я назваў альбом «Вір», потому что для меня «вир» — это такое файное белорусское, ёмистое, вельми короткое слово, которое означает вельми шмат, у им як прямого, так и переносное значение. Это «крухозворот», «вир», то, что вирует, то, что крутится, то, что рухается, то, что рухает подеи вокруг нас. Но вот есть выразы такие, как у «виры подеи», там «житё вируе» и так далее. Вот у меня этот альбом ассоциируется миновито с «виром», потому что он вельми таки динамичный, энергичный, и я думаю, что он позитивный, потому что так написалось, так хотелось больше позитивных песен. Там мало что нема социальных песен, таких не про некие конкретные подеи. Альбом больше такие вечные, я бы сказал, на вечные написаны.
Говорил рэпер Винсент. Живая презентация альбома «Вир» пройдет 16 снежня в Менском пляцовка холе. Уже вышел в свет первый клип с нового альбома на песню «Живы». И мы пропонуем вашей увазе эту запись.
Я не ожидаю быть пластиком. Один раз таких это же тёп. фантастика, ми мастаки, а не бить, аби ким життя, гета фільмі наприкінці надпись фін, але вражить так, як вогонь палав навокал, дівчий горить земля, що трапляється під ноги, да не змоги піть воду, не заповольвать ходу, дихать тепер і тут, так і не голов, не статут, не мой табу, ні на що, кладу всі карти на стол, а себе не бягу, і тому не будую мостов, люблю хараство, і гета тою, чим сілкуюся я, щодня, 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 я живи. І покуль земля сміється і плаче, я не могу назвати гета іначе. Гета значить, я живи, я живи, я живи, я живи, я живи, я живи. Внутрі нас повітря згорає, ми зникає за небо крає. Гета значить, я живи, я живи, я живи, я живи, живые ми. Кранися до мене, гэта кров і тела, так просто, як лісті, вийшов з гэтай землі, і хутчэй за ўсё туди вернуся, вось так, але мне не зразумець, як можна біцца ў паўсілы, калі ўвязаўся ў бойку, перамажы, парваўшы жылы, свет мілы для тых, хто з ім шчыры да самай магілы, а перад усім свет мілы для тых, хто з ім на ты, твая паходня гарыць, і яе не згасіць ужо, паглядзі навокал, кожны дзень яскравае шоу, ідзі куды ішоў, атрымай. Знаєш усе, і так було завсюди, гэта відоме давно. І покуль земля сміється і плаче, я не могу назвати гэта іначе. Гэта значить, я живи, я живи, я живи, я живи, я живи, я живи. Внутрі нас повітря згорає, ми зникає за небо крає. Гэта значить, я живи, я живи, я живи, я живи. Я живи.